«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
15.33. Да. Еще раз здравствуйте. Я Алексей Осин.
А я Ирина Молотова.
Прекрасно.
Великолепно.
И, да, я добавлю, что телефон нашего прямого эфира +7 495 951 0566. И можно вопрос еще в WhatsApp отправлять. +7 968 766 3311. Мягко мы перешли к футболу. Наверное, для вас не слишком такая очевидная тема. Но состоялись полуфиналы, четвертьфиналы ответной Лиги чемпионов. Ну и попробуем...
У нас там Вильяреал, Реал и, соответственно, Манчестер Сити и кто еще?
Ливерпуль.
И Ливерпуль, да.
Ну, попробуем тенденции какие-то из этого извлечь.
Давайте, да. Мне нравится название Вильяреал, Реал. Прекрасно, мне
кажется. В Испании очень многие клубы называются Реалами, да. То есть это мадридские, а есть еще там Сан-Себастьяне и многих других городах. Вячеслав Короткин у нас на прямой линии, заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нам, что вас более всего поразило вот из этих ответных четвертьфиналов. Эпическая битва Реала и Челси, может быть, Унаи Эмери и его проход в полуфинал, причем мимо Баварии, или что-нибудь еще?
Ну, вы, собственно, все назвали.
Ну, вы должны это яркими красками расцветить.
Нет, ну, безусловно, конечно, вы правильно употребили эпитет. Эпическая совершенно битва Челси и Реала. Я давно такого не припомню. Вы знаете, наверное, с тех пор, с того матча, про которые ходят легенды, что именно после просмотра этого матча Роман Абрамович решил купить Челси. Это было начало 2000-х, Манчестер Юнайтед Реал. По-моему, 3-2 счет был в пользу Манчестера, но он устраивал Реал. Что-то фантастическое тогда обе команды показывали на поле, и я ловил себя на мысли, что вот сейчас, когда я смотрю вот это противостояние, это напоминает мне примерно то же самое. Ну, просто какой-то «Галактикос» уровень, да, мы знаем, что Реал зовут «Галактикос», в том числе одно из прозвищ. Просто сумасшедший совершенно футбол. И, конечно, поражает Унаи Эмери. Все говорили, что это у нас король Лиги Европы, да, а в итоге выясняется, что и, возможно, и в Лиге чемпионов Унаи примерит корону. Тоже очень хорошая команда, от которой, наверное, многие не ждали чего-то многого, а она тем временем уже в полуфинале. А вот Бавария разочаровала. От Баварии, конечно же, с ее мощью я ждал большего. Но это совершенно не делает меньшим успех Вильяреала. Молодцы ребята и молодец Эмери, конечно.
Ну, тут что любопытно, ведь довольно скромные по сравнению с баварскими возможности не самые, так сказать, главные богатые испанской команды. И сам факт, сам феномен Эмери еще в чем заключается? В том, что он именно с относительно скромными командами добивается вот тех результатов. Там у него и 4, по-моему, победы в Лиге Европы. И вот сейчас, то есть когда он попадает условно в Пари Сен-Жермен, у него все не так хорошо идет, да? Вот почему так, как вы считаете?
Ну, во-первых, я готов поспорить, все-таки с ПСЖ он, если мне не изменяет память, был в полуфинале, а в этом полуфинале он был там в сантиметрах от финала. Помните эту сумасшедшую игру, когда Барселона там за 5 минут, по-моему, ликвидировала гандикап в 2 мяча, а в принципе дома-то тогда Эмери хлопнул Барселону, ту еще великую Барселону, 4-1, а потом случилось 2-6 на выезде, да, вот. Но прежде всего это свидетельствует о том, что команды у Эмери, «Спартак» выносим за скобки этот период, да, непродолжительный, это команды тренерские. То есть это не собрание звезд, которых нужно просто расставить в нужном порядке на поле и более-менее внятно объяснить, что им надо делать. Это именно постановка игры тренером, кропотливая работа и, может быть, не из самого лучшего материала получаются не команда звезд, а команда звезда. Вот такой феномен. Это, безусловно, все успехи команд Эмери – это успехи прежде всего его как тренера. Я вот так для себя это объясняю.
Ну, разумеется, если он доказал это в разных турнирах с разными коллективами. К сожалению, конечно, Спартак из этого ряда подвыпал. Кстати, хитрые болельщики напомнили, что не только у Эмери дела идут хорошо, но и у ТДСК, он в Лиге Европы нормально, замечательно выступает. Еще даже припомнили Мурата Якина, который сборную Швейцарии вывел на чемпионат мира. А вот в Спартаке, ну, никак.
Ну, вы знаете, в случае с Эмери Спартак, ну, будем говорить прямо, сам виноват. Ну, не дали ему поработать, что называется, да. А про ТДСК это все было ясно и в России. Все-таки второе место при наличии нынешнего «Зенита», ну, более чем суперклуба для России, да, по российским меркам. Второе место – это достойный, приличный результат, который и показал ТДСК, собственно.
Ну, давайте вот напомним, что в чем эпичность битвы Реала и Челси. Челси вел 3-0. В первом матче Реал в гостях, кстати, победил 3-1. Но вот Челси сумел этот гандикап ликвидировать. Но затем на последних минутах Реал забил 2 мяча, в том числе после феноменального совершенно паса Луки Модрича, обладателя золотого мяча. И, соответственно, вот этот счет 2-3, он уже Реал выводил в следующий круг. Но а Вильяреал забил Баварии за 2 минуты до конца основного времени, ну, после того, как выиграл на своем поле, что, кстати, тоже весьма примечательно. Но вот еще что, о чем хочу вас спросить. Вот они, полуфинальные пары. Манчестер-Сити-Реал, Ливерпуль-Вильяреал. То есть Испания против Великобритании. После некого доминирования Баварии, может быть, краткосрочного, может быть, нет, вернулось вот это вот, такой диполь, если хотите. С чем вы это связываете?
Все очень просто объясняется. Достаточно посмотреть на состав участников финала Лиги чемпионов прошлогодней. А я напомню, это была пара Челси-Манчестер-Сити. АПЛ и Ла Лига – это две сильнейшие лиги в мире, клубные на данный момент. Что и подтверждается этим розыгрышем Еврокубков и, в частности, Лиги чемпионов. Просто испанцы и англичане ну, на приличном расстоянии от всех других. Вот и все. Если ПСЖ не знает равных у себя во Франции и тем самым становится заложником вот такого в Еврокубках, да, потому что ну, нету того уровня сопротивления во внутреннем турнире, который требуется в Лиге чемпионов. И да, там они короли, безусловные, но когда надо через «не могу», у них этого навыка нет. А что в Испании, что в Англии, любая команда, будь то записной фаворит или аутсайдер, она выходит и каждую неделю, а с учетом Англии, сколько там турниров, и Кубок Англии, и Кубок Лиги, а то и чаще, она бьется в кровь, что называется, вот на разрыв аорты, каждые 90 минут. То же самое происходит в Испании. То есть уровень сопротивления во внутренних лигах высочайший. И это помогает этим командам добиваться успехов, безусловно, и на европейской арене. То есть у них есть уже эта привычка через «не могу» на все 100%, а то и больше, выкладываться каждую неделю, что они и демонстрируют, в том числе в Еврокубках, поэтому они наверху. Ну и, конечно, безусловно, если посмотреть на составы, за исключением Вильяреала, мы уже сказали, что эта команда скорее тренерская, да, точнее, не скорее, а тренерская, то, безусловно, у остальных трех полуфиналистов еще и мощнейшие составы, просто звезды мирового футбола. Вот этим все и объясняется, на мой взгляд.
А если я позволю себе, так сказать, рискованное предположение, то одна пара Манчестер-Сити-Реал у нас с вами такой, знаете, глобтроттерс и те, и другие, то есть сборная мира.
Безусловно.
А вторая пара, с моей точки зрения, все-таки больше такое тренерское противостояние там Клоппа и Эмери будет. Согласны вы с этим или нет?
В целом соглашусь. Единственное, я бы все-таки состав Ливерпуля тоже где-то к глобтроттерам бы относил, да? Но то, как работает Клопп, даже со звездами, у него все равно тренерские команды, да. Безусловно, у него там прекрасные исполнители, но Клопп тоже из тех, кто создает, вот, вытачивает своими руками, да. И да, безусловно, в первой паре будет интересно посмотреть прежде всего на противоборство именно звезд, хотя Гвардиола тоже хороший тренер, но вот там именно на звезд, да, вот. Кто как себя проявит, там, Модрич,
Дебрюйне, да.
Да, да, да. То вторая пара, да, тут именно любопытно, вот тактическое противостояние двух, ну, топ-тренеров современности, ну, наверное, оба в топ-5 входят, я думаю, а то и в топ-3 на сегодняшний день.
Спасибо, Вячеслав, огромное. Вячеслав Короткин был у нас в эфире, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс».
Да.
А, но у нас еще одна, скажем так, подтема, к которой мы сейчас через пару десятков секунд перейдем.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
15:44 в Москве. Продолжаем. У нас шокирующая довольно история.
Ой,
в габонском
страшная,
футболе.
Страшная, да, да. Казалось бы, да, можно похихикать, сказать, ой, габон, футбол. Казалось бы, что там такого, там есть футбол, может, могут спросить зрители и слушатели. Да,
ну, кстати говоря, Пьер-Эрик Обамеянг, один из ведущих, да, нападающих мира, между прочим.
Да, вообще в Африке футбол-то ого-го. Когда-нибудь смотрели футбольный матч Африканского кубка, вот, или как у них это называется?
Бок Африки, да,
да, да, да, да, да, да, да. Я как-то довелось, вот, где-то, по-моему, пришли в то ли в какое-то заведение, то ли еще что-то, и там, в общем, показывали по телевизору. Я такой битвы на поле никогда не видела. То есть, ну да, понятное дело, что есть какие-то как, вот клубы, про которые вы сегодня разговаривали, вот буквально там минут назад. А тут это просто, они вот разрыв аорты, правда, там такие африканские реально страсти. То есть, да. Так что футбол в Африке, он очень такой, очень популярный. Примерно так же, мне кажется, популярен, как вот, казалось бы, крикет в Пакистане. Крикет, он великобританский абсолютно, да? И тут в Пакистане, ну, мы к этому, кстати, придем потом еще.
Ну, и в Индии он популярен,
и в Индии,
да,
но
да.
В Пакистане это просто тоже, это, а, ну, и в Индии тоже для них это герои какие-то. Ну, нет, мы будем говорить про габонский футбол, где выяснилось, что на протяжении 3 десятка лет молодых, подающих надежды, да и, в общем-то, таких вполне себе состоявшихся потом уже в будущем футболистов, просто жестко насиловали, подвергали сексуальному насилию. По сути, если говорить грубо и просто, значит, там было несколько участников, можно сказать, такого, ох, ну, не преступного синдиката, но очень похоже, скажем так, начал,
ну,
один.
Ну, сбитой компанией,
да,
извращенцев.
Продолжил другой, а потом это перешло к третьему. Там было замешано, как выяснилось, замешано очень много людей, в том числе и тренеры, и менеджеры, и при этом еще один, как минимум один человек, который, в общем, не имел вообще никакого отношения к футболу. Он просто был, ну, то, что называется, менеджером, можем, скажем так, директором футбольного клуба, который, по сути, все это сводилось к тому, что вот молодых пацанов, можно сказать, приводили к себе и говорили: если ты хочешь играть в сборной, если ты хочешь куда-то потом пойти, если ты хочешь попасть в Европу, если ты хочешь попасть в приличный клуб, то вот давай-ка, значит, раздевайся
и вперед.
И вперед, да. На это потом как бы тебе зачтется. Вот это такой-то, например, так делал, такой-то делал. Вот, и, значит, пацаны, соответственно, это делали, потому что хотели, чтобы у них было будущее. Вот, естественно, они об этом не говорили. Очень долго. А потом выяснилось, что на протяжении, ну, они в результате, так подозреваю, 30, как минимум 30 игроков, которые рассказали о том, что их, по сути, насиловали в юном возрасте и тренеры, и...
Ну, я ругаю, это функционеры, скажем
так. И функционеры,
так,
да, да.
Местных федераций,
да,
клубов,
один из них,
прочее,
вот тоже вот такой модус операнди у одного из них был, Жан Бакуэн. Он зазывал молоденьких футболистов к себе и говорил: ты офигенно играешь, ты играешь потрясающе, все хорошо, но у тебя не достает присутствия рассудка. И вот, чтобы это присутствие рассудка у тебя появилось, я тебе сейчас скажу, что делать. И, соответственно, дальше их насиловал. Вот. А, значит, и как выяснилось, один из игроков, который об этом рассказал, он сказал, что он думал, что только ему такое говорят, а потом выяснилось, что это говорили практически всем его, ну, как сказать,
товарищам
всем
по
товарищам по, и по команде, и по несчастью, и по команде, да. Вот. И другой, значит, соответственно, рассказывал, опять же, этим игрокам о том, что вот, знаете, вот, например, этот великий футболист, я, значит, с ним спал, он находится там, где он сейчас находится, исключительно потому, что вот так вот ему повезло в жизни. А вот и ребята ему верили, и, значит, соответственно, вот шли на это. Что?
Ну, строго говоря, это же дело-то, я, конечно, извиняюсь за такое слово, к сожалению, обычное.
Да.
И причем не только спорта это касается, и во многих сферах.
Да. Я тоже об этом подумала. Там, где есть, там, где нужно, мне кажется, там, где есть дети, молодые или очень-очень молодые люди, там, конечно, вокруг этого всего, мне кажется, будут крутиться кучи просто вот таких вот растлителей акул, которые вот как акулы на кровь в воде, да, они же слетаются, да, моментально. Вот мне кажется, что, к сожалению, это неизбежное зло. Ну вот, их никто не оберегает. Эти люди очень-очень, я говорю, их, я имею в виду детей, подростков, потому что, во-первых, они доверчивые, во-вторых, они смотрят очень часто на этих людей как на значимую фигуру, важную фигуру в их жизни. И в-третьих, они безумно, очень многие, не все, безусловно, но многие располагают к себе, втираются в доверие, то есть никому в голову прийти не может, что этот человек является растлителем, педофилом, вообще таким входящим злом. То есть это реально ужасно, да. Я согласна, что это не только в футболе и не только в спорте. И если бы мы, мне кажется, знали вообще все, где это еще встречается, нам просто было бы страшно, у нас бы дети никогда не занимались бы никакими там активностями, никто бы не ходил ни в какие кружки, потому что просто было бы страшно отпускать их куда-нибудь от себя.
Тем более такого сорта люди, они обычно и подтягиваются действительно вот там, где контакт с детьми, причем как можно с большим количеством, он обязателен, получается так. Но я могу напомнить, кстати говоря, гигантский скандал. Мы вот говорим сейчас об африканской стране, можно списать на, ну, так сказать, на бедность, потому что многие из этих парней говорили, что это был для них единственный единственный шанс вырваться из нищеты.
Да,
и
все верно.
Фактически на этого пацана вся семья там из 20 человек смотрела как на единственную
кормильца,
надежду.
Да,
на кормильца, да.
Совершенно верно.
Все знают. А ведь был скандал, например, и в гимнастической сборной Соединенных Штатов Америки.
Да. Был скандал и не только. Да, там тоже на протяжении нескольких лет этот массажер, доктор, как же он... он, по сути, массажер, да, этот мануальный терапист. Массажист, да, все верно, извините. А вот, да, на протяжении нескольких лет, причем он тоже, по сути, весь их звездный состав, вот, которыми они так гордились, да, он их с ними тоже вытворял непристойности. И тоже они очень долго молчали. Почему? Потому что, ну, как же так? Вылетишь из сборной, вылетишь из команды.
Ну, поразительно, что в отличие, так сказать, вот от той же Африки, здесь же нет такой ситуации, что это для них единственный там способ выживания, можно сказать, да? Здесь можно уйти из этой секции, пойти в другую или еще чем-то. Ну, вот дети, видимо, считали это...
Из сборной ты не уйдешь?
Из сборной нет. Ну, да. В конце концов, если тебя обижают, унижают, то лучше
уж говорят,
уйти.
Ну, а что ты хочешь? Ну, терпи. Ты же хочешь быть звездой гимнастики, да? Ну, вот, все, терпи. И потом, в конце концов, по-моему, кончилось терпение уже у девушек, которые давным-давно гимнастикой не занимались.
Да,
И только потом, после того, как они рассказали, уже начали подходить уже к этому так называемому звездному составу. Вот это Симона Байлз одна была из них, по-моему. Вот, так что... А там почему? Потому что там, я уже говорила это однажды, скажу еще раз и не раз. Американцы очень любят спорт. Они на нем помешаны. Совершенно просто. Вот, каждый должен заниматься каким-то спортом. Ну, или, по крайней мере, просто смотреть его. Как некоторые ходят там, я не знаю, на службу в церковь. Вот они так могут на службу в церковь ходить и обязательно смотреть какой-нибудь спорт и быть большим фанатом. Ну, и тут, соответственно, то же самое. Вот. Они же не просто так увлекаются всеми этими допингом и прочими вещами, да, потому что у них вот эта вот обсессия, нужно быть лучшими, это то, для чего мы предназначены, ты машина, ты звезда, вот.
Ну, строго говоря, насчет допинга они любят других обвинять, а самих система закрытых лиг, где не особенно допускают всякие организации международные.
Да, они не допускают, но мы примерно можем понять, что там происходит, и что они употребляют, и в каких количествах.
Если уж мы заговорили о той же Симоне Байлз, но обратите внимание на ситуацию в Токио, когда по разным причинам затруднено было доставка препаратов разнообразных, и сразу, так сказать, у Симоны возникли некие проблемы.
У Симоны возникли психические проблемы, она тут же объявила о том, что она там что-то совершенно смешное было, там типа она не то, что не в настроении, но она настолько, значит, находится в таком стрессе, что не может выступать. Да, сразу после того, как, собственно, не подвезли искомый нужный препарат, да-да-да, и тут же у нее что-то случилось, стресс у нее случился. Она тоже вспомнила о том, что у нее там чуть ли не шизофрения и еще что-то, не знаю,
конечно. Синдром повышенной активности, это называется, был, по крайней мере, вот из-за чего ей выдали.
Да-да-да, у нее и то, и другое было, да-да-да. Синдром повышенной активности, это да.
Ирина, а вот если сравнивать с другой, так сказать, скандальной историей, с Харви Вайнштейном,
так.
Ну, это примерно того же плана, там взрослые тетечки вполне себе... Так. Пожившие, так сказать, и так далее.
В смысле, добившиеся, да, я хотела сказать, что, извините, девочки и, соответственно, тетеньки, да? Да,
ну,
нет.
Как же, это же та же штука. То есть, давай, милая, я приду к тебе в халате, там что-то сделаю, а потом тебя назначу на какую-нибудь хорошую роль.
Так там было, нет, там было совсем по-другому. Это, как говорится, это другизм. Нет, там же, как многие рассказывали истории совершенно определенные. То есть, он с ними встречался где-то. То есть, он говорил, давай встретимся, поговорим. Они говорили, хорошо. Они встречались в лобби отеля. А потом он говорит, пойдем ко мне в номер, там поговорим. И вот тут, как бы, я знаю, по-моему, две, что ли, сказали, что, типа, нет, давайте мы не пойдем в номер и не будем там разговаривать. А все остальные шли. Вот, опять же, это были вполне себе, мне кажется, взрослые девушки, актрисы, которые уже, в принципе, и поснимались, это уже хорошо. Я сейчас имею в виду фильмы. И вот они идут в номер к, да, по сути, самому могущественному человеку в Голливуде. Что они ожидают там увидеть? Просмотр диафильмов? Вот что, на что они рассчитывали? Ну, вам не 13 лет, вы не там, 12 лет, вы не наивный африканский мальчик. Все вполне себе понятно, что там будет происходить. То есть они на это сознательно шли, мне так кажется. А да, потом, но... о боже мой, произошло чудовищное событие.
При том, что многие из них, или некоторые, скажем так, снимались и в соответствующих фильмах.
Да.
То есть как-то, да, не претендующих на невинность, скажем
так.
Да,
а потом, соответственно, с одной из самых главных обвинительниц произошла очень неприличная и неприятная история. Собственно, какой-то мальчик ее обвинил примерно в том же самом, что она его, в общем-то, изнасиловала. При этом ему, по-моему, не было 18, что по американским законам как бы является педофилией. В общем, там, да, было некрасиво, но они замяли. Там стороны договорились, насколько я помню. Ну, короче, понятно как.
Ну вот, честно говоря, конечно, с детьми это особое дело. И
абсолютно,
когда,
да,
взрослые
поэтому
доминируют,
я бы не стала
у них авторитет.
Я бы не стала это сравнивать с Вайнштейном и вот этим всем движением МИТУ. Это совсем другое. Это правда совсем другое.
Нет, это я понимаю. Просто это, может быть, что-то связывает вот эти все вещи. То, что человек, пользуясь своим служебным положением, достигает вот этих вот извращенческих, так сказать, каких-то сексуальных приоритетов для себя.
Да.
Вот это мерзко в любом случае. И в том, я не, в данном случае не о Вайнштейне говорю, угу, а просто вот о самой вот этой схеме, которая хотелось бы,
безусловно,
чтобы она вообще куда-то исчезла и не появлялась. И, в общем, от нее, честно говоря, очень неприятно то, что происходит.
Ой, просто отвратительно, да, мерзко, да. Особенно, когда это касается детей.
Да, да. Прям... даже если это уже, так сказать, подрастающее поколение,
да,
почти готовые,
да,
там футболисты и так далее. Но все-таки мы должны отметить, что в данном случае, конечно, то, что ребята зависели от менеджеров и от тренеров, это...
Да.
Причем зависели очень серьезно
во всех отношениях.
Да, это
и финансово, и, в общем, будущее все зависело реально от этих людей, да. То есть тут как бы...
Ну вот что с этим делать, честно говоря, непонятно. И как этого
избежать.
И что
они с этим будут делать, да?
Нет, есть одно средство, вот чтобы, так сказать, завершить эту тему, и заключается это средство вот в чем. Мне кажется, что во всех этих случаях отсутствует гласность. Ну, вот у нас было такое слово.
Да,
мы,
я помню.
Мы,
нет,
его,
так я вот застала, да.
Мы его ругаем иногда, да, но тем не менее. То есть, если человек не боится рассказать о том, что с ним происходит, не считает это стыдным, не считает это каким-то, так сказать, что над ним потом будут смеяться или потом ему будут угрожать и так далее.
Да.
Вот если бы у него была такая возможность признаться кому-то, хотя бы рассказать родственникам, я не знаю, там, полицейским, но там ведь еще, по-моему, был момент, что они боялись боялись еще
да,
и...
Да, они все боялись рассказать.
Все были в одной связке, да.
Во-первых, все в одной связке, во-вторых, вот как один из этих игроков сказал, то есть он сейчас уже вырос, соответственно, да, ему там, по-моему, 30 с чем-то. Он сказал, что у нас просто в обществе бы не поняли, если бы мы рассказали об этом. У нас очень плохо к этому относятся. То есть этих мальчиков бы еще обвинили в том, что, что как бы, ну, как? Ужас какой! Зачем ты это, во-первых, сделал, зачем ты, а во-вторых, зачем ты об этом рассказал? Вот, есть такое совершенно, да, то есть это...
И вот эти вот граждане, не хочется употреблять более бранных эпитетов, да. Да, они этим очень здорово и пользуются.
Конечно.
Тем, что дети боятся признаться, что к ним кто-то там приставал,
да.
И уж тем более делал то, что делали они.
Многие дети будут стесняться, будут бояться, что их будут ругать за то, что с ними произошло.
Вот ну, и... не то, что ругать, но просто если представить себя на месте этих пацанов, то да. Вот они приходят в коллектив, и они рассказали. И
да.
Значит, на них начинают смотреть, как это же вот такой абьюз
да,
между уже детьми
да.
Возникает.
Конечно,
вот эта ситуация.
Да, и это тоже.
Это крайне неприятно. Но вот это, не знаю, скользкая такая тема, к сожалению, ужасная. И всякий раз, когда с этим сталкиваешься, особенно в спорте, а я, кстати говоря, по большей части спортивный журналист, поэтому
ага.
Да, все эти истории, они как бы вспоминаются,
да.
И каждый раз возникает очень неприятная ситуация. Ну, в общем, надо кому-то хотя бы говорить. Надо
да.
Кому-то говорить об этом.
Интересно, а в командах таких есть? Ну, правда, мы говорим про Габон. Психологи, да, какие-нибудь доверительные.
Я бы, честно говоря, прежде всего родителям бы сказал.
Ну, да.
Наверное, да.
Ну, это по-человечески, да.
Чтобы папа пришел, кадык ему вырвал этому, извините уж.
Менеджеру.
Ладно, все, тогда дальнейшие тирады я оставлю. Мы вернемся после новостей. Вы слушаете «Радио Спутник». И мы вместе с Ириной Молотовой рассуждаем о разных интересных и трагических вещах.